З вами далі у студії Аліна Ціханович. Працягуємо програму. Усе вирішається у застінках. Кого мав на увазі у своєму жарті Владимир Путін? Баумгертнера чи білоруських політв'язнів? Про гэта з гостя ефіру Ірини Халіп, журналісткай, сімейний лёс якої позначений застінками. Усходняя розкоша нового палаца, погляд архітекторів і коментарі соцсеток. Далі Грибаўскайце сказала Свободі, що не чекає Лукашенко у Вільні. Гутарка експертів, навошта так часто збираються президенти постсоветських держав. І калі сёлета ў Беларусі чакаць эпідэмію грыпу? Ці варта рабіць прышчэпкі і якім вакцынам аддаць перавагу? Пра ўсё гэта цягам наступнай гадзіны. Тэлефон у студыю 651-4204. Ваш голас таксама можа прагучаць у эфіры. Сёння я прапаную падзяліцца сваімі ўражаннямі ад новага палаца незалежнасці, калі вы бачылі яго зблізку або па тэлебачанні. Ну а зараз падсумаванне тэмаў і падзеяў дня ад Сергія Навумчыка.
Саміт країнов СНД, який прийшов у Мінську, отримав від експертів оцінки чергові і ритуальні. Порядок дня не утримував проривних питань, пріоритет віддали гуманітарним проблемам, а президенти Туркменістану і Киргизстану наогул проігнорували цей форум. Доктор політології Павел Вусов так тлумачить згасання содружності.
Со з'явленнями декларації про створення нового інтеграційного проєкту, нової інтеграційної простори, яка у будущині може отримати назву Євразійський економічний союз, сама форма і платформа СНД уже втрачує свою потребу, перш за все практичну і геополітичну.
Сьогодні скінчився двохдзённий візит делегації шведських і польських дипломатів. Представники Міністерства заміжних справ наведували столиці країнів удільниць Усходнє партнерство напередодні Вільнюсського саміту. До саміту залишилося трохи більш за місяць. Відомо, що вони зустрікалися з намісницею білоруського міністра заміжних справ Аленою Купчиною і представником адміністрації президента з Подаром Брильовим. Ось що розповів старшиня об'єднаної громадянської партії Анатоль Лябецька.
Там дали зрозуміти, що питання політичних в'язнів може вирішатися через формулу ручка, папера, прошення об повілу. Я так розумію, що для влади це найбільш оптимальне. Ці досподоби я над тим, хто зараз за кратами, не переконаний.
У Бабруйську переслідують місцевого блогера Олега Жалнова. Він викладає у інтернет відеоролики, у яких викриває міліціантів, що здійсняють правопорушення. 24 кастричника міліціанти огледзіли кватеру блогера. У його забрали усю комп'ютерну техніку. А 25 кастричника на Жалнова склали протокол, поводле якого ён не падпарадкаваўся законным патрабаванням супрацоўніка міліцыі пры выкананні ім службовых абавязкаў. Говорить Олег Жалнов.
Даже если я не смогу ничего добиться на уровне генеральной прокуратуры, предположим, по крайней мере, милиция должна знать, что им будут просто плевать в спину все люди, которые эти ролики смотрят. Я же там ничего не придумываю. Выкладываю то, что есть на самом деле. Больше всего я опасаюсь, что они попытаются пропихнуть на законодательном уровне запрет видеосъемки действий сотрудников милиции.
Олег Жалнов сподивается, что опошние подеи не выльются у криминальную справу супротяго. Повод для блогера наибольш хворовито переживал Кератрус у кватеры ягоная жонка.
Мы поговорим еще про то, ці має шансы Еуразес стать нечым таким, як Еуразвяз. Ці довгий век еще наканаваны СНД и навошта президенты гэтай супольности так часто збираются. Меркаванне экспертов под конец гадзіны, а зараз короткая оценка эффективности новых союзов от президента Казахстану. Вось як оценил корысть Еуразес Нурсултан Назарбаев, выступаючи у Менску.
Транспортировки нефти и газа мы подписали, не решаются. Железнодорожные тарифы не решаются. Электроэнергия не решается.
Увогуле стиль прамоў гэтага лідара выглядаў разняволеным і непазбаўленым гумару. Так, калі ён, напрыклад, унёс прапанову далучыць да мытнага звязу Турцыю. Здарыўся і яшчэ адзін непланаваны момант, калі перад сустрэчай правяраліся мікрафоны, і Александр Лукашэнка запэўніў, што ўсё ў парадку. Тут, маўляў, за сценкай кіравання апаратурай.
Работает все, здесь управляется за стенкой.
Нет, я слышу.
За стенкой все управляется.
Да. І зараз з нами на сувязі Ірина Халіп, журналістка, сімейний лёс якої позначений за стінками. Добрий вечір, Ірина.
Добрий вечір, Олена.
Ось як ви думаєте, коли Путін казав, що у Олександра Григоровича усе вирішається у застінках, кого він мав на увазі? Баумгертнера чи білоруських політв'язнів?
Здається мені, що він мав на увазі Баумгертнера, що не виглядає Путін чоловіком, якого можна підозрювати у тим, що він увогуле думає про білоруських політв'язнів.
І ось чисто психологічно, чому це слово оказалося у Путіна на язику? Здається, він же ж не такий вже майстер словних перлов.
Ну чому ж? Мені здається, варто згадати його перли кшталту «мочить в сортире» і коментар з нагоди подводної лодки «Курск», «она утонула». Чому? Путін якраз, здається, у своїм стилі, у своїм особистим, так само, амаль що ні на кого не подобним стилі.
Ну, ось сьогодні ми знайшли одну символічну деталь. Оказується, і новий палац незалежності, де зустракалися керівники СНД, і будинок білоруської калійної компанії мають агульного автора. До цих проєктів має дочинення мінський архітектор Олег Воробйов. І ось це ще одна паралель білоруської калійної компанії нового палацу, і потреби економічного викупу, і грошей, які за палац нехто повинен був заплатити, хоча, як стверджалося, що він не коштував ні рубля білоруському бюджету. Ось, Ірина, які виводи з обміркування теми Баумгертнера ви б зробили, коли ми маємо усього дві дробниці? Тільки фразу, що ця тема закраналася, і жартик про застінки.
По-перше, що дотичиться сувязі поміж новим Лукашенковським палацем і білоруською калійною компанією, мені здається, тут агульне, гэта у першу чергу не архітектор, а Лукашенко, який щиро впевнений у тим, що і тоє, і інше належить персонально йому. І увогалі, як належить усе, кожний камінь на цій землі. Ось тут, мені здається, і основна мотивація. Розумієте, гэта ўсё ягонае, ён так думае, і таму кожны чалавек, які нават прыязджае ў Беларусь, гэта таксама ягоная ўласнасць, якую ён можа пасадзіць у турму, якую ён можа забіць, адпусціць,
патрабаваць выкуп.
Патрабаваць выкуп, абсалютна так, абсалютна дакладна. Мне здаецца, што разумееце, што Расія, на жаль, ужо проста вырашыла
поступиться
некими иншими шляхами. Потому что, разумеете, коли б Путин сказал одно слово, мне, сдается, было бы достатково, как бы Баумгертнер был вызволен. Але керавництво России пошло таким вельми, сдается мне, неразумным шляхом с выкористанием лексики кшталта следчие деяния, вось будут разглядаться, экстрадиция, прокуратура, там уже навод криминальная справа, узбудженная в России. Усё это, коли люди, якія не мають ничего агульного с законом, с выкананием закона, спробуют гэтым вось законом прикрываться и что-то свое робить, ничего из этого николи не отрымливается. Коли Путин привык мочить в сортире, як ён сам використовує гэты выраз, дык ён повинен был так само зрабіць і з Лукашенком, калі ягоны грамадзянін оказаўся у беларускай турме. А ён не зрабіў гэта.
Так, кулак яму не показав і до стенки яго не прыціснув. Ірина, а ми памятаем, што у часе ранейшага візіта Путіна ў Менск на такі ж саміт ён прыязджаў, яму праз пасольства перадавалі ліст пра беларускіх палітвязняў, яго заклікалі распачаць рэальныя крокі, каб вязні сумлення ў Беларусі былі вызваленыя. А вы сама таксама ў справе свайго мужа пісалі жон российских керовников. Вы не сгадаете, який тады был водгук?
После того, как я написала свой лист, мне потелефоновали дипломаты из российской амбассады, запросили на кубочек кавы, потискали мне руку и казали, ну, вы тримайтесь, а мы с вами, мы вас подтримливаем. Вот такой была реакция. Але гэта было яшчэ падчас кіравання Дмітрыя Мядзведзева. Я не памятаю, лист до Путіна, підписаний свояками політв'язнів, і я його вже не підписувала.
Це не свояки політв'язнів, це комітет визволення, який узнік після площі. Гэтым займаўся.
А вось... Але тады яшчэ Медведзеў быў прэзідэнтам.
Так, так, яны пісалі Медведзеву як прэзідэнту і Пуціну як прэм'еру. А вось жонкі расійскіх кіраўнікоў што-небудзь, хоць слоўца вам адказалі?
Не, не адказалі. Яны, як потым мне паведамілі ў новай газеце, мне з адміністрацыі прэзідэнта Расіі патэлефанавалі ў міністэрства замежных спраў, з міністэрства замежных спраў патэлефанавалі ў амбасаду ў Менску і, так замовіць, параілі неяк мне выказаць маральную падтрымку. Вось. Гэта ўсё.
Такі апасрэдаваны шлях. А вось сёння журналісты даведаліся ад польскага і шведскага дыпламатаў, якія знаходзіліся ў Менску ў справе падрыхтоўкі віленскага саміту, што ўлады ім далі зразумець, што праблема беларускіх палітвязняў вырашаецца вельмі проста па схеме ручка, папера, прашэння аб памілаванні. Паводле вас, ці спрацуе гэтая схема?
Схемы ў Беларусі не працуюць увогуле, як показывает вельми сумный досвид нашей державы за апошние годы. Это первое. А другое, видите, это просто агидно, это просто аморально, мне сдается, сбоку заходних дипломатов увогуле навод ретранслявать это. Потому что яны, напевно, думали, что вось бачите, вось есть же выход. Вось он. Напиши и иди. По-перше, это не так, и яны это ведают, а по-другое, выбачайте, але мне сдается, что коли Евразвяз увесь этот час каже, что ягоная позиция застается все такой же, незломной, незменной, принциповой, и он потребует, так треба потребовать и добиваться.
Это правда...
Искать неких шляхов.
Сапраўды, каб Еўразвяз на поўным сур'ёзе не прыняў такое тлумачэнне, ну, уся праблема у тым, што беларускія палітвязні проста не хочуць выходзіць, яны проста хочуць сядзець.
І такім чынам, што мы атрымліваем? Мы атрымліваем тое, што заходнія дыпламаты і палітыкі і Лукашэнка ўжо пачынаюць размаўляць амаль што хорам.
Дякую, гэта быў каментар да падзеяў, заяваў і жартаў дня ад журналісткі Ірыны Халіб. Дякую вам за ўдзел у нашай праграме. Гэтую тэму мы працягнем пазлей абмеркаваннем нашых экспертаў.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, ці сталі выніковымі менскія саміты. 24-25 кастрычніка ў Менску адбыліся саміты Еўразэс і СНД. Навошта прэзідэнты постсавецкіх дзяржаў так часта сабіраюцца? Ці апраўданы аптымістычныя перспектывы Еўразійскага эканамічнага саюзу? Што перашкаджае хуткай і эфектыўнай інтэграцыі постсавецкіх краін? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды. Галоўны рэдактар часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы» Фёдар Лук'янаў з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў прыблізна праз паўгадзіны. Расійскія журналісты ўжо пакпілі з новай рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі, параўнаўшы яе з узорамі дойлідства у сталіцах азіяцкіх дыктатур. У адказ на крытыку на конт марнатраўства вялікіх сродкаў у год беражлівасці Лукашэнка парыраваў, што ў палац незалежнасці нібыта не ўкладзена ніводнага рубля бюджэтных сродкаў. Між тым, ёсць дакументальныя доказы, што фінансаванне будаўніцтва вялося ў прапорцыі 50-50 з рэспубліканскага і менскага гарадскога бюджэтаў. Пры гэтым аналітыкі не выключаюць, што ўладам удалося асвоіць частку аднаго з кітайскіх крэдытаў. Можа, таму будынак і нагадвае кітайскую пагаду. Адзін са старэйшых менскіх архітэктараў Ігар Байцоў звяртае ўвагу, што ў аўтарытарных кіраўнікоў нават рэзідэнцыі маюць агульныя рысы.
Вот это в традициях таких полуночно-корейских, китайских, такое тоталитарное худшее. Образы такие универсальные для всех краин с такой уладой, якая вельми оторванная от народа. Поскольку народ не уплывает никаким чином, ни элита культурная не уплывает никаким чином, и мы ездить один до одного, это головные персоны державы, и помеж собою поборничать, кто лепей зробит. Вельми у таких обставинах працювали эти проектанты, и у них не было свободы творчества, было часу, и, может, и опыта не было надежного. Ну, мне кажется, что они были в тяжком становище, и ничего лепшего они не могли сделать.
Мяркуе архітэктар Ігар Байцоў. Іншыя ўражанні ад палацу збіраў Ігар Карней.
За дзень да прыезду высокіх гасцей з СНД Александр Лукашэнка асабіста прыняў навабуд. Дакладней, цэлым сямействам. Разам з сынамі Віктарам, Дмітрым і Мікалаем. Пасадзіў елку ў будучай алеі зорных наведнікаў. Але ў сярэдзіну будынка не дапусцілі нават прапагандыстаў. Першыя кадры з памяшкання ў рэзідэнцыі пачалі з'яўляцца толькі ў тэлесправаздачах пра перамовы вышэйшай тройкі мытнага саюзу. Усё навокал зяе дарагім аздабленнем, ад калідораў да заляў прыёмаў. Паўсюль габелены, ляпніна, чыгуннае ліццё, бронзавыя ўпрыгожанні, кераміка, крышталёвыя люстры, мэбля са скуры і каштоўных пародаў дрэва. У праёме пасярод круглага стала, за якім паселі прэзідэнты, вялізная клюмба. Абавязковы атрыбут нарадаў з удзелам першых асобаў у Туркменіі ці Іране. Як кажа скульптар Гэні Клойка, значную частку замоваў для Палаца Незалежнасці выконвала прадпрыемства «Белрэстаўрацыя». Правда, ад ацэнкі мастацкіх вартасцяў вырабаў устрымліваецца.
Наши працуюцелі мяне адмазалі. Всякія валяюцца гэтыя формы, всякія мы тут это все заліваем і туды вязуць. Метал тут льюць, бронзавы, таксама ўпрыгожанне, чугун, алюміній. Ну, ляпніна да ляпніна, наляпілі як маглі. Калі рэстаўруем у Лошыцы, стараемся нешта такое знайсці нейкія аналогі, а тут, напэўна, ўсё рабілася адразу з балды. Як здавалася прыгожым, так і будзе. Пры Сталіну такія рабілі, каб усё было пампезна. Але гэта, напэўна, не адна арганізацыя, якая працуе.
Заслужаны архітэктар Беларусі Міхаіл Пірагоў падкрэслівае маштабнасць Палаца Незалежнасці, які нашмат абскакаў свайго функцыянальнага папярэдніка – Палац Рэспублікі.
Конечно, дворец это огромный, пожалуй, побольше по площади, чем у нас на Дворце Республики. Больше там намного. Перекрыт ли он весь или там внутри есть внутренний двор? Скорее всего, он перекрыт полностью. Так, видимо, квадрат. Там же залы должны быть, конечно, если залы большие для каких-то заседаний. На фасаде стекло и на стекле это орнамент. Ну, я не знаю, вроде немножко похож на белорусский. Вот в Казахстане, значит, вот там тоже был дворец. Когда еще Астана, то у них же столица была Алма-Ата.
Больш за год информация про функциональную приналежность объекта, який узводился ударными темпами, трымалася ў таямніцы. Толькі сёлета ў траўні Александр Лукашэнка прызнаўся, будзе цэлы комплекс, закліканы падкрэсліць атрыбуты беларускага суверэнітэту. Плошча дзяржаўнага сцяга, музей дзяржаўнай ідэалогіі ў былым выставачным цэнтры Белэкспа і Палац Незалежнасці.
Я прапаную і вам падзяліцца сваімі ўражаннямі ад новага Палаца Незалежнасці, калі вы бачылі яго зблізку або па тэлебачанні. Ну, а зараз з намі на сувязі Франак Вячорка, які сочыць за рэакцыяй сацыяльных сетак. Франак, прывітанне.
Добрый день. Я не только сочу за реакцию социальных сеток, але знаходжуся на Нямісі, я сочу за реакцией Менску. И могу сказать, так, что у Менску ничего не отбывается.
Нічога не адбываецца, вакол палаца няма натоўпу людзей, якія з захапленнем разглядаюць яго.
Ну, ведаце, цікавіў толькі пасля таго, як з'явіліся кадры па тэлеканалах. Так, і безумоўна, некаторыя дрэдкарыстальнікі пракаментавалі, што гэта пачварны будынак, які нагадвае ці то, ну, як сказаў у рэпартажы Ігар Карней, ці то ўсходнеазіяцкія пабудовы, ці перафарматаваны, мадэрнізаваны псевдофолік стылі. Сіверын Кваткоўскі ў сваім фейсбуку напісаў сёння пасля кадраў з Палацу Незалежнасці, цытую, у краме адна бабуля двое гнеўна і сумна адначасова. Намагалася відаць шэптам, але праз пашкоджанае горла атрымалася, што чуваць усім навакольным. Палац Незалежнасці сабе паставіў, тут грошай няма, а там такія мільярды. Яму што, мала дзе праводзяць гэтыя свае сустрэчы? Вось так абураецца народ паводле Сіверына Кваткоўскага.
Франак, а ёсць нейкая рэакцыя на гумар скажем, Владимира Путіна, на його жарти?
Ну, безумовно, я хочу сказати, що, в принципі, основну частку гумору створили самі керівники держави, а так само російські телеканали, які вельми імпетно, а так само саркастично обмірковували то, що відбувається у Мінську. Ну, я просто ось тут гортаю інтернет, і от мені на очі трапляє такий сатиричний твіттер-аккаунт «Кермлін.ру президента Раїсі», так, він коментує так. На заседании Совета глав государств СНГ в Лукашенко на секунду почувствовал себя главой заседания Совета глав государств СНГ в Минске. Перефразовываючи официальные заголовки и ту подею, что Лукашенко сел на место Путина на передаднем поседжением. Так само цитую комментар людей, блогеров на Тутбай, которые обмерковують виказування Лукашенки. Ми не тільки розмовляємо на одній мові з іншими країнами СНД, але, вірогодно, однольково думаємо. І тут коментарі гнівний інтернет-користальник. Коли б ви думали однольково, во всіх країнах СНД була б девальвація і рост цінів, як у Білорусі. Або так коментують. На такій мові, на якій розмовляє Лукашенко, докладно, ніхто не розмовляє. Як по вимовленні, так і по поняття.
Дякую, неформальне і нецензуроване відгуки на події виказування дня зібрав сьогодні Франк Вечорка.
Ти чуєш позірк на собі.
У виніковій годині дня Радіо Свобода. Сьогодні скінчився двохдзённий візит делегації шведсько-польських дипломатів, які наведували Білорусь. Делегація наведувала країну напередодні Віленського саміту Усходнього партнерства. До саміту засталося крыху больш за місяць. Меркуючи по настрою представників делегації, Європа готова до діалогу з Білоруссю на усіх узровнях. Ось як охарактеризував агульну стратегію польський представник Ярослав Браткевич.
мы приехали сюда не для драки, и не для, так сказать, для того, чтобы друг друга, так сказать, обмениваться какими-то, скажем, протестами. Или мы надеемся, что вот именно путем нормального дипломатического и политического диалога мы будем потихоньку стремиться к общей цели.
И мы видим, как в рамках восточного партнерства некоторые страны движутся вперед в европейским формам и по европейской интеграции. Это уже огромный шаг вперед по ратифицированию двух соглашений и подписание одного. Это большой шаг вперед, и это, по крайней мере, для них открывает новые возможности. И мы надеемся, что можно тоже с ними и с другими странами партнерства развивать отношения и продвинуться.
Поводле шведскага дыпламата Сульстрэма Беларусь будзе ўдзельнічаць у саміце, нават калі не адбудзецца вызваленне палітвязню. А тым часам прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайця сёння сказала радыё «Свабода», што выключае магчымасць прыезду асабіста Александра Лукашэнкі на саміт у Вільню.
Мы паслалі запрашэнне Беларусі, але ўсім ясна, што ў Вільню могуць прыехаць толькі тыя людзі, якія не знаходзяцца ў чорным спісе.
Адказваючы на пытанне, ці не баіцца яна, што на віленскім саміце крэсла Беларусі застанецца пустым, як было на папярэднім саміце ў Варшаве, Даля Грыбаўскайця адзначыла.
Справа не ў пустым крэсле. Для Беларусі будзе карысна паўдзельнічаць у саміце ў Вільні. Але гэты саміт пераважна не датычыць Беларусі. Гэты саміт датычыць Украіны, Малдовы і Грузіі, краінаў, якія ўжо падрыхтавалі шмат са сваіх дамашніх урокаў. Правдападобна, мы здолеем прасунуцца на шляху еўрапейскай інтэграцыі моцна наперад. Мы рыхтуемся завізаваць пагадненне аб вольным гандлі з Малдовай і Грузіі. І мы вельмі блізка да падпісання дамовы аб асацыяцыі з Украінай.
Сказала нашаму карэспандэнту Даля Грыбаўскайці. Дадам, што верагодна прадстаўляць Беларусь на саміце ў Вільні будзе Уладзімір Макей, дзеля чаго ў Еўропе нават аслабілі рэжым санкцыяў. Ну, а зараз дамо слова для водгука нашага слухача.
Ну, это Андрей из Пинска. У нас в Пинске будет трагическая дата отмечаться на Плюшдреве. Митинг реквием по поводу взрыва, произошедшего 25 октября 1950 года, когда погибли 14 человек. Как мы все знаем, взрыв произошел по вине бывшего гендиректора Ринича, одного из самых богатых людей Беларуси, который превратил работников этого объединения в рабов. Сейчас мы уже 3 года как суверенно наслаждаясь жизнью в Европе, потому что во многих странах Европы у него многомиллионные валютные счета. Он уехал, как у нас говорят в Пинске, он только исключительно благодаря Лукашенко, потому что Лукашенко его любил, его покрывал. А Ринич, в свою очередь, тоже Лукашенко всегда, как говорится, прогибался. Мебель слал в первую очередь там где-то в резиденции Лукашенко или где-то тем, он сам завоевал почет и уважение Лукашенко, и поэтому был отпущен в процессе следствия.
У эфіры «Свабода».
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Welcome.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас «Свабода радіо».
Это выніковая гадзіна дня радыё «Свабода» з Аленай Ціхановіч. Мы роўна ў паўгадзіне, і я нагадаю, якія яшчэ тэмы нас чакаюць. Неўзабаве з Ганнай Соус мы пагаворым пра асаблівасці чэшскіх датэрміновых выбараў. Вы пачуеце гутарку экспертаў, навошта так часта збіраюцца прэзідэнты постсавецкіх дзяржаваў. І пагаворым таксама пра тое, калі сёлета ў Беларусі чакаць эпідэмію грыпу, ці варта рабіць прышчэпкі і якім вакцынам аддаць перавагу. Заставайцеся на нашых хвалях. У Чэхі праходзіць двухдзённае галасаванне на датэрміновых выбарах у парламент. І паводле апошніх апытанняў большасць месцаў могуць атрымаць сацыял-дэмакраты. Аднак для фармавання ўраду ім спатрэбіцца стварыць кааліцыю, і не выключана, што іх партнерамі могуць стаць камуністы, якія паводле апытанняў могуць заняць на выбарах другое месца. І пра выбары гэтых, пра адметнасці гэтых выбараў прыйшла расказаць Ганна Сурс.
Так, Алена, ну найперш скажу, што гэта шостыя выбары за 15 гадоў існавання сучаснай чэшскай дзяржавы і другія пазачарговыя выбары. І вынікі гэтых выбараў вызначыць склад новага ўраду краіны. Па прагнозах і пра што сведчаць ужо першыя вынікі, якія мы можам бачыць, на іх перамагае левацэнтрыстская чэшская сацыял-дэмакратычная партыя. І хутчэй за ўсё яна запатрабуе кааліцыйнага партнера, каб сфармаваць урад. І я скажу, што ў ранейшым складзе ніжняй палаты парламенту Чэхі, які быў абраны ў 2010 годзе, кіруючая кааліцыя была правацэнтрыстская. Но вось цяпер на гэтых выбараў значных дасягненняў чакаюць ад левых партый і ад найбольшай з камуністычных партый. Это камуністычная партыя Чэхіі Маравія. Яна можа прыйсці другой, пра гэта сведчаць вынікі, першыя вынікі выбараў. І сацыял-дэмакраты ўжо далі зразумець, што могуць пагадзіцца на стварэнне такога ўраду, які будзе мець патрэбу ў падтрымцы камуністаў.
Гана, і яшчэ згадайце, чаму ў Чэхіі спатрэбіліся датэрміновыя выбары.
Мы пра гэта ўжо паведамлялі. Нагадаю, што ніжняя палата чэшскага парламенту была датэрмінова распушчаная амаль два месяцы таму пасля працяглага палітычнага крызісу, які пачаўся пасля выкрыцця маштабных карупцыйных справаў у кіруючай кааліцыі і прывёў да адстаўкі прэм'ер-міністра і ўсяго ўраду. Ну і завяршыўся тым, што дэпутаты не выказалі даверу і новаму часоваму ўраду і прагаласавалі за самароспуск. Адметна, што гэтым летам адстаўка ўраду была звязаная з незаконнай дзейнасцю спецслужбаў, праца і паўнамоцтва якіх цяпер актыўна дыскутуюцца ў свеце. Кіраўніца канцылярыі тагачаснага прэм'ера Нічаса каардынавала незаконную дзейнасць кіраўніцтва ваеннай выведкі, якая арганізавала сачэнне і за жонкай Нічаса, тады яшчэ яна была жонкай.
Ну, это такая і персанальная пікантная драма.
І вяла перамовы вось гэтая кіраўніца канцылярыі, каб дзейныя дэпутаты ад кіраўнай партыі адмовіліся ад дэпутацкіх мандатаў на карысць такіх добрых пасадаў у кампаніях. Ну і вынікаў все скончылася просто адстаўкай ўраду.
Таким чынам крышачку такі французскі варыянт Шершеля Фам, от жанчына, можна сказаць, разваліла ўрад і крышку так прычынілася да датэрміновых выбараў.
Прэм'ер Нічас развёўся і цяпер ён якраз і жаніўся.
І жаніўся з гэтай сакратаркай. Так, гэта такія
кіраўніца канцылярыі, все ж
пікантныя дэталі. Ганна, цяпер шмат назіральнікаў выказваюць асцярогі, што ў выніку чэшскі ўрад палявее, таму што Нічас, папярэдні прэзідэнт, прадстаўляў правы блок, правую партыю. Дык вось цяпер можа адбыцца такое шараханне, кажуць, у левы бок, і сапраўды да ўлады могуць прыйсці камуністы.
А з 1989 году, калі скінулі ўладу камуністаў, камуністы ніколі не былі ў складзе ўраду. І ад супрацоўніцтва з імі адмаўляліся і правы, і левацэнтрыстскія партыі. І вось я зверну ўвагу, што за некалькі гадзінаў да адкрыцця выбарчых участкаў сёння ў Праскім парку Летна на Высокай гары над Ултавай з'явіўся Уладзімір Пуцін, вялізны плакат з партрэтам расійскага прэзідэнта разгарнула таварыства дэкамунізацыя. Паводле актывістаў гэтага таварыства над Чэшскай Рэспублікай зноў навісла пагроза апынуцца ў абдымках Расіі. Ну, вось гэта акцыя мае на мэце звярнуць увагу на магчымасць паўтарэння падзей 1946 году. Тады на дэмакратычных выбарах перамаглі камуністы і праз два гады пасля путчу 1948 году яны захапілі ўладу ў краіне. Ну, чаму партрэт Пуціна з'явіўся на гэтай гары? Сімвалам камуністычнага рэжыму быў помнік Сталіну на Летні. І вось актывісты гэтай арганізацыі кажуць, што вырашылі паставіць Пуціна, каб нагадаць пра пагрозу вяртання ў мінулае вось гэтым вялізным палатном з партрэтам Пуціна.
Дзякуй, і я дадам, што выбары ў Чэхіі праходзяць звычайна ў другую палову дня пятніцы, гэта значыць, яны пачаліся сёння і будуць працягвацца заўтра, ну і да вечара у суботу, магчыма, ўжо будуць вядомыя поўныя вынікі.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Мы працягваем праграму. 1 кастрычніка ў Беларусі пачалася масавая імунізацыя супраць грыпу. У паліклініках ўжо актыўна праводзіцца вакцынацыя людзей, якія пакутуюць на хранічныя захворванні, якія ведаюць, што пачынаюць хварэць рана, або пажылых дзяцей і цяжарных. Пэўным катэгорыям прышчэпкі робяць бясплатна. Калі ж сёлета ў Беларусі чакаць эпідэмію грыпу, і ці варта рабіць прышчэпкі, якім вакцынам аддаць перавагу? Паслухаем Інну Студзінскую.
Загадчыца аддзелу імунапрафілактыкі Рэспубліканскага цэнтру гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя Вераніка Шыманович паведаміла, калі ў Беларусі варта чакаць грып.
Пад'ём заболеваемасці мы ажытаем в канцы января, начале февраля, каких-либо прагнастычных таких вот признаков на сегодняшний день, что в ближайшее время ситуация резко поменяется. В общем-то, мы этого не видим.
Сёлета дзяржава закупіла 1 800 000 дозаў вакцын супраць грыпу. Кожная каштуе прыкладна 3 даляры. У асноўным гэта вакцына кітайскай вытворчасці «Флювакцін». Прышчапіць плануецца больш за 36% насельніцтва, з іх 18% за кошт бюджэтных сродкаў. Намесніца начальніка аддзелу гігіены, эпідэміялогіі і прафілактыкі Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан запэўніла, што кітайская вакцына выкарыстоўваецца ў Беларусі ўжо некалькі гадоў і даказала сваю эфектыўнасць, і што беларускія адмыслоўцы перад тым, як зарэгістраваць вакцыну, не толькі правялі ўсе даследаванні, але і выехалі ў Кітай, на ўласныя вочы пераканаліся, як яна вырабляецца.
Каких-либо сомнений и вопросов к производству у специалистов не возникло. Это не кустарное производство, это не те вещи, которые шьются в подворотнях. Это производство, за которое государство несет ответственность.
Бясплатна прышчапляюць у Беларусі хворых з паталогіяй органаў дыхання, эндакрыннай і сардэчна-сасудзістай сістэм, цяжарных, людзей пасля 65 гадоў, дзяцей да 3 гадоў, а таксама людзей, якія адносяцца да кантынгенту павышанай рызыкі захворванняў. Усіх іх прышчапляюць кітайскай вакцынай. Таксама ў Беларусі выкарыстоўваецца вакцына «Інфлювак» бельгійскай вытворчасці і французская «Ваксігрып». Кошт прышчэпкі 120-130 тысяч. Чэргаў пакуль няма ні ў паліклініках, ні ў камерцыйных медычных цэнтрах. Што да эфектыўнасці, загадчыца лабараторыі грыпу Наталія Грыбкова кажа.
Вакцина должна обладать хорошей иммуногенностью и низкой реактогенностью, то есть не вызывать никаких побочных явлений. Как китайская, так и французская вакцина, они вакцины одного уровня, это сплит-вакцины. Да, действительно, китайская несколько дешевле, но по своим качествам они не отличаются ни по реактогенности, ни по иммуногенности. Просто ментальность наша.
Летась сярод узораў, якія даследаваліся ў беларускіх лабараторыях, было вызначана 4 штамы вірусу грыпу. Яны будуць цыркуляваць і сёлета, кажа Наталья Грыбкова.
Такое появление 4 вірусаў в момент эпідемічны заставіла экспертаў ВОЗ внести изменения некоторых состав вакцины, уже с учетом циркуляции этих сегодняшних вирусов. В состав противогриппозной вакцины на этот сезон были внесены определенные изменения. Нет, по компоненту H3N2, это вирус гриппа А, и по компоненту вируса гриппа Б.
Паводле статыстыкі, прышчэпленыя людзі хварэюць у 5 разоў радзей, чым тыя, хто праігнараваў вакцынацыю.
Слухайце радыё «Свабода», вынікі дня. І мы вяртаемся да палітычнага падсумавання. У Менску закончыліся чарговыя саміты Еўразэс і СНД. Навошта прэзідэнты постсавецкіх дзяржаў так часта збіраюцца? Ці апраўданыя аптымістычныя перспектывы Еўразійскага эканамічнага саюзу? Што перашкаджае эфектыўнай інтэграцыі постсавецкіх краін? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы «Свабода» абмяркоўваюць галоўны рэдактар часопісу «Расія» ў глобальнай палітыцы Фёдор Лук'янаў з Москвы і палітолях Андрэй Фёдараў з Менску. Вядзе гутарку наш аглядальнік Валер Карбалевіч.
Саміты розных інтэграцыйных аб'яднанняў на постсавецкай прасторы адбываюцца часта, здаецца, не радзей 2 разоў на год. Але іх выніковасць падаецца не вельмі высокая. І гэтыя мінскія саміты не выключэнне. Ніякіх важных рашэнняў, напрыклад, у рамках мытнага саюза прынята на паседжанні учора ў чацвер не было. Навошта тады так часта сабірацца? Гаспадар Лук'янаў.
Здесь надо разделять те два саммита, которые прошли в Минске. Саммит СНГ – это, конечно, такой общий сбор для того, чтобы пообщаться и потусоваться. Смысл в этом есть, потому что бывшие советские республики расходятся все дальше. У них площадок для общения остается довольно мало. А тема-то есть. Хотя, если кто-то не хочет разговаривать или не о чем, тот просто не приезжает. А вот что касается таможенного союза, здесь как раз встречаться могли бы и чаще. Это объединение находится в процессе становления, и пока что это становление идет ни шатко, ни валко. И то, что произошло в Минске на этой неделе, как раз продемонстрировало. По сути дела, смысл встречи заключался в том, что и Минск, и Астана высказали очень жесткие претензии России, которая инициировала интеграционный проект, а теперь, в общем-то, сама же его и тормозит, отказываясь переходить на по-настоящему равноправные условия. Прежде всего, отказываться от изъятий из режима свободной торговли. Именно такие встречи нужны для того, чтобы обсуждать, куда все движется и движется ли вообще куда-нибудь.
Господар Федоров, а какое ваше меркование, те эффективные вот эти саммиты, которые отбываются периодично на постсоветской просторе?
Относно саммита СНД, это уже ритуальное деяние, кое фактично только демонстрируя, что керовники былых постсоветских республик, и то и не все еще, не разругались один с одним. А вот что тычется саммиту высшего Евразийского экономического совета по седжению, так тут я не совсем сгодный, что не было никаких решений. Решения как раз были, иншая справа, насколько они будут выконываться. Это головная боль у всех, мне сдается, организации на постсоветской просторы. После той критики, якую выказали Лукашенко и Назарбаев на адрес Путина, той небыто погодился, что так, мы будем рухаться до ситуации, коли не будет никаких вынятков и обмежеваний в вольном гандле. Неведомо только, насколько это будет реализовано. Правда, сегодня Шувалов, первый российский вице-премьер, заявил, так можно было зразуметь, что 15-го года саправды эти мытные все справы с Белоруссией будут сняты. Але покуль что сказать, что был некий становчий выник, на мой погляд, не выпадает.
Напередодні саміту і на самім саміті гучалі грандіозныя планы наконт перспектываў еўразійскай супольнасці. На прэсавай канферэнцыі Лукашэнка з мэдэямі краін СНД, на якой спадар Лук'янаў вы прысутнічалі, кіраўнік Беларусі заявіў, што хутка еўразійскі эканамічны саюз будзе раўнавялікім з еўразвязам. А журналіст Кыргызстану на гэтым мерапрыемстве казаў, што ў мытны звяз просіцца шмат краін ад Японіі да Аргенціны. І час сустрэчы лідараў тройкі ў чацвер прэзідэнт Казахстана Назарбаяў заявіў, што да гэтага саюзу хочуць далучыцца Сірыя, Турэччына, а Пуцін казаў, што ў зону вольнага гандлю хоча ўступіць Індыя. У вас няма ўражання некай трохі неадэкватнасці ацэнак наконт цяперашняга стану і перспектываў постсавецкай інтэграцыі? Спадар Лук'янаў.
Когда президент Лукашенко заявил, что Евразийский союз и европейский будут равны великим, я действительно на этой встрече присутствовал, это меня несколько удивило, потому что на самом деле все то, что он говорил вокруг этого, оно звучало достаточно критично, так что это, мне кажется, некое ритуальное заявление, что вот мы занимаемся таким проектом, который ого-го. А вот что касается перспектив расширения, про Индию как-то прозвучало странно. Мне кажется, что Путин сказал несколько неопределенно, из чего все сделали не тот вывод. То есть речь же идет не о вступлении Индии в таможенный союз, а о том, что Индия предлагает заключить с таможенным союзом зону свободной торговли. Это не одно и то же. Это вполне возможно, хотя думаю, что когда начнутся реальные переговоры, выяснится, что та же самая Россия открывает свой рынок для Индии, конечно, так вот просто не собирается. Сирия – это, по-моему, некая экзотика, я не знаю, откуда это взялось. А вот что касается Турции, то до Назарбаева за несколько дней давал любопытное интервью бывший глава Нацбанка Казахстана Марченко, который, в общем, изложил логику, которая очень интересна. Он сказал, что, конечно, в такой конфигурации, как сейчас, таможенный союз очень маловероятно, что разовьется, потому что нет баланса. Крупная страна одна доминирует во всем, а другие не имеют возможности ее сбалансировать. Вот если бы там были еще какие-нибудь весомые страны, ну, например, Турция, тогда это был бы совершенно другой коленкор. И если подумать, это очень любопытная постановка вопроса, которая может даже получить развитие. Не обязательно Турция, но идеи евразийской интеграции, вообще говоря, могут у России перехватить. Потому что, например, в Корее Южной и в Китае сейчас стали к этому присматриваться под лозунгом «А мы-то вообще-то тоже Евразия». Давайте тогда все вместе объединяться. Ну и понятно, что если вдруг до этого дойдет, то Россия будет первым, кто будет саботировать этот проект, потому что при открытии рынка с Китаем понятно, что случится с нашим производством.
Выслухайте экспертов свободы. У гутарцы берут удел с Москвы головный редактор часопису «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов и из Минска политолог Андрей Федоров. Ведет гутарку наш оглядальник Валер Карбалевич.
Господар Федоров, а вы как оцениваете вот эти грандиозные планы по поширению митного связу, долучению до его еще новых и новых краин?
Саправды, вчора это выглядело довольно дивно. Как быцем два хлопчуки хвалились своими старейшими братами, один перед одним. И коли у Назарбаева саправды, я не выключаю, есть эта идея на самом речь, так Путин выглядел это миновито так. Да, речь, Назарбаев додал одну фразу, что как это не выглядело, что мы обновляем Советский Союз. Я не выключаю, что это как раз было сказано еще раз у пику Путину. Мы ведаем, что Россия все ж хочет не только обновить Советский Союз, а прибрать до себя открыло все максимы краины подсоветской просторы, как доминовать. Конечно, аналогия с Евразвязом напрошивается. Там нема одной доминующей краины при всей великости и значности Германии. Але накольки это реализуемо, Россия миновито заходит из тех своих метов, какие она поставила. И она будет первой, кто будет наибольш активно сопротивляться такому развитию подей.
На теперешний момент у рамках мытного союза свободно перемещается 2/3 товаров и 1/3 послуг. Тубоку реально нема ни одной экономичной просторы, ни зоны вольного гандлю на теперешний момент. И возникает питание, до чего будут долучаться Индия и Туреччина. И, до речи, на конт Туреччины. Вот тут великие перестарохи были с боку России в адрес Украины, якая хочет заключить домову об ассоциации и створении зоны вольного гандлю с Европейским связом. Туреччина больше тесно связана с Европейским связом. Там так само існуюсь вельми шмат погоднению. Тому питание такое, что перешкоджает на сам речь хуткой и эффективной интеграции на постсоветской просторы. Чому Россия, саправды, сама почала этот процесс и потом сама неяк тормозить его? Господар Лукьяно.
В России существует очень сложная внутренняя дилемма, такое раздвоение между политическими задачами, которые во многом инерционны, связаны с желанием вернуть что-то из утраченного с распадом Советского Союза, и экономической базой. То есть сначала идет политический проект, таможенный Евразийский Союз, который на бумаге выглядит очень красиво, а потом начинает выясняться, что значительному количеству рыночных субъектов в России это невыгодно, им не нужна конкуренция, они противодействуют. А поскольку, несмотря на имидж сверхавторитарной страны, которая существует в мире о России, на самом-то деле степень управляемости гораздо ниже в России, чем в Беларуси и в Казахстане, и Путин не может просто взять, принять решение, как Лукашенко, допустим, который сам и является главным сувереном. Путин скорее арбитр разных групп, а у групп разные интересы. И получается, что когда доходит дело до реального сближения, и справедливо говорят там и Лукашенко, и Назарбаев, что с изъятиями-то? Почему столько изъятий? Почему все, что вам не выгодно, то изымается? Политически на это нечего ответить, а экономически получается, что реальной интеграции быть не может до тех пор, пока в России не возобладает психология, что сначала надо поделиться, чтобы потом получить прибыль. У нас пока, к сожалению, крайне краткосрочное мышление.
Господин Федоров, какая ваша оценка, что перешкоджает хуткой и эффективной интеграции на постсоветской просторы? Не подается, что не только в России тут перечить, и Беларусь так само, например, белорусское керавництво усиляк тормозить проникновение сюда на территорию Беларуси российского капитала. Белорусская экономичная модель дренно совпадает с казахской и российской. Господин Федоров.
Керавники сегодняшние и Беларуси, и Казахстану судовно разумеют, что залежность от наднациональных органов ведение непозбежно до страты влады. А покольки эти лидеры авторитарные, то для их такое развитие подей подается вельми недобрым. Отповедно, коли заходит говорка про миновито створение этих наднациональных структур, так незалежно от такой, какие меты у России, коли бы на вот ее были самые высокородные меты, все ровно у таких обставинах эти две державы, Беларусь и Казахстан, будут сопротивляться, бо это подрывает владу ихних керовников. Ну а по-другому, Россия хочет иметь гаврусников, особливо на своих межах, а Россия хочет, на мой погляд, значительно большего. И вот тут возникает еще одна соперечность.
Аналіз дня ад экспертаў свабоды. Сёння імі былі галоўны рэдактар часопісу «Расія ў глабальнай палітыцы» Фёдар Лукьянаў з Москвы і палітолог Андрэй Фёдараў з Мінску. Вёў гэтую гутарку Валер Карбалевіч. Ну і зараз гістарычны выбар пісьменніка Альгерда Бахарэвіча. было завтра? Історичний календар свободи.
'Кіндер-кюхе-кірхе'. Я наросла в часи, коли ад жанчини потребувалося не покидати гэты зачараваний трохкутник і почуватися при гэтым щасливой. А ёй, звар'ятелой Єве, завжди хотілося зробити щось цігеткое. Сунуть голову у мертвую петлю, каб адчуть, що яна, Беате Узе, насамрэч живе. Наприклад, яще подлеткам скочить з даху батьковського дома, прив'язавши до рук крили, і кар у спадніці замість парашута. Того, що там, під спадницей, яна не соромилася. Яна уже дітьом любила і ведала своє тіло. Батьки Беата лічили, що гэта важно, і час показав, що не помилялися. Учинок за учинком яна стверджала своє право на адреналін. Отримала ліцензію пілота, скончивши перед гэтым курси хатніх господинів. Льотала под ворожими кулями, лавіруючи між анёлов. Вывезла на перегруженном самолете сына и пораненных солдатов, забложенного червоным войском Берлину. Перемогла рак. Ну, и отчинила первый в свете секс-шоп. Удячное человечество могло забыть все подвиги, але только не гэты. Правда, называлась эта пикантная установа, якая з'явилась у центре Фленсбургу в 1962 году, цалком пристойна, навод с медичным ухилом. Специализованная крама гигиены шлюбу. Это потом секс-шопы почнут называть пошло некие клубницы с гнильцой и цукром, а не крамы. А тады треба было быть осторожным и последовным. И она отчинилась перед самими калядами. Так было простей перажить першую хвалю абурення, якая не примусила себе чакать. Допоможники для распущников, по-свинячому брудный змест, такими эпитетами узнагороджвалась яе друкованная продукция, где вялося про секс, добрый секс, яшчэ лепший секс, цудоўный секс и ничего, а прача сексу. Где наупрост говорилось, что секс мае значение. Супраць натуральные брыдкие речи для подогрева и задоволення сексуального узбуджения, накированные супраць традиции добропристойности. Так мудрагеліста называлася ў паліцейскіх тое, што цяпер можна набыць у любым горадзе, нават у Менску. А савецкі чалавек спаў і думаў, што ў іх там свабода.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. А зараз да падзеяў сённяшняга дня нас вяртае Сергей Навумчык.
Саміт краінаў СНД, які прайшоў у Менску, атрымаў ад экспертаў ацэнкі чарговы і рытуальны. Парадак дня не ўтрымліваў прарыўных пытанняў, прыярытэт аддалі гуманітарным праблемам, а прэзідэнты Туркменістану і Кыргызстану наагул праігнаравалі гэты форум. Доктор политологии Павел Вусов так тлумачит згасанне содружности.
Со з'явлениями декларации про створение нового интеграційного проекту, новой интеграційної простори, яка в будущем може отримати назву Евразійський економічний союз, сама форма і платформа СНД уже втрачує свою потребу, перш за все практичну і геополітичну.
Сьогодні скончився двохдзённый візит делегації шведських і польських дипломатів. Представники Міністерства заміжних справ наведували столиці країн удільниць Усходнього партнерства напередодні Віленського саміту. До саміту засталося трохи больш за месяц. Вядома, що не сустракалися з намесніцей білоруського міністра заміжних справ Аленою Купчиной і представником адміністрації президента Спадаром Брильовим. Вот что распавел старшиня Объединенной Громадянской партии Анатолий Лебедько.
Там дали зразуметь, что питание политических связей может выражаться про формулу ручка, папера, прошение об помилу. Я так разумею, что для улады это наиболее оптимально. Те досподобые на цим, кто зараз за кратами, не переконаны.
У Бабруйску переслідують місцевого блогера Олега Жалнова. Він викладає у інтернет відеоролики, у яких викриває міліціантів, що здійсняють правопорушення. 24 кастрычника міліціанти агледзілі кватеру блогера. У яго забралі ўсю камп'ютарную тэхніку. А 25 кастрычніка на Жалнова склалі пратакол, паводле якога ён не падпарадкаваўся законным патрабаванням супрацоўніка міліцыі пры выкананні ім службовых абавязкаў. Гаворыць Олег Жалнов.
Даже если я не смогу ничего добиться на уровне генеральной прокуратуры, предположим, по крайней мере, милиция должна знать, что им будут просто плевать в спину все люди, которые эти ролики смотрят. Я же там ничего не придумал, выкладываю то, что есть на самом деле. Больше всего я опасаюсь, что они попытаются пропихнуть на законодательном уровне запрет видеосъемки действий сотрудников милиции.
Олег Жалнов спадзяецца, что апошнія падзеі не выльюцца ў крымінальную справу супраць яго. Паводле блогера, найбольш хваравіта перажывала ператрус у кватэры ягоная жонка.
На гэтым завяршаецца выніковая гадзіна радыё «Свабода». З вамі з пражскай студыі развітваецца Алена Ціхановіч. Раніцай радыё можна слухаць ад 7 да 8 і ўвесь дзень круглыя суткі вы знойдзеце нас у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.